Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Политический кризис в Молдавии вступает в новую фазу. Нужны ли оппозиции досрочные выборы в парламент? Президенты России и Азербайджана провели переговоры в Москве. В чем различаются интересы стратегических партнеров? Проблема сотрудничества демократов с недемократической властью, сколь устойчиво созданная спецслужбами российская общественно-политическая система. Такие вопросы поставила перед нами пятница, 17 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Центральная избирательная комиссия Молдавии перенесла оглашение данных пересчета бюллетеней, поданных на недавних парламентских выборах. По техническим причинам ожидается, что эти данные будут оглашены на следующей неделе. Оппозиция тем временем собирает информацию о нарушениях во время избирательной кампании. Молдавские правозащитные организации пытаются помочь родственникам убитых и пропавших без вести во время массовых акций протеста, которыми обернулись выборы. Из Кишинева корреспондент Радио Свобода Ирина Северин.
Полиция доставила родителям тело третьего погибшего Еуджена Цапу из тех, кто умер после протестов 7 апреля. Семья убитого сообщает о следах тяжелых побоев на его теле. Полиция заявляет, что он повесился на собственных шнурках. Стали известны имена еще четырех молодых людей, пропавших без вести. Комментирует информацию директор правозащитной организации адвокат Жанна Хангана.
Генпрокурор, министр юстиции и МВД дали такие сведения, что только 50 человек сейчас остаются в задержании или под арестом. Это сведения, которые Генпрокуратура МВД Минюст дал делегату Совета Европы здесь, в Кишиневе. И очень странная эта информация, поскольку уже точно знаем, что эти списки, они неполные, так как много родителей еще ищут своих детей. Они, конечно, боятся, что их дети умерли. И есть такие сведения, что, может быть, есть еще несколько трупов, которые полиция еще никак не дала родителям, или вообще они где-то скрываются, либо в морге, либо в другом месте. И мы опасаемся, что это не только эти четыре молодых человек или людей, а может быть даже больше.
Насколько были соблюдены права задержанных во время ареста?
Могу сказать точно, что были правонарушения на каждом этапе всех этих процедур. Во-первых, эти люди были задержаны не полицейскими в униформах, а были задержаны людьми в гражданстве. Это, конечно, дает такой вопрос, почему эти полицейские не сказали, вот мы полицейские, мы хотим вас задержать вот по такому обвинению. Почему не ясно, куда все эти люди сейчас задерживаются? Почему люди с юга страны сейчас задерживаются 300 километров от своего дома на севере и наоборот? Почему родители бегают по этим участкам, им не говорят точно, вот твой ребенок там или там? Конечно, это правонарушение. Сейчас мы знаем точно, что в участках полиции задержано по 20-30 человек в одной маленькой камере на 3-4 метра. МВД не хочет говорить, что происходит там. Они не дают доступ никаким правозащитным организациям в участках полиции. Обычно они говорят, что там никто не задержан. Потом появляется информация от прокуроров, что все-таки там есть люди, которые задержаны. Потом я уже не говорю про судей, которые пришли в участках полиции и коллективно осудили этих молодых людей. Получается, что нету процесса как такового. Просто какой-то конвейер.
Вчера в Кишиневе была основана коалиция против пыток, в которую вошли неправительственные и правозащитные организации Молдавии. Правозащитники утверждают, что число задержанных значительно больше того, что представлено полицией, и что к ним применяются пытки с целью выбить нужные показания. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Генеральная прокуратура Молдавии предъявила обвинение предпринимателю Габриэлю Стати, который ранее был задержан на Украине, а затем переправлен в Кишинев. Стати обвиняют в организации беспорядков, которые произошли 7 апреля, спустя пару дней после парламентских выборов. В то же время молдавская оппозиция готовит обращение в Республиканский конституционный суд с требованием опротестовать итоги состоявшегося голосования. Я беседовал с лидером Либерально-демократической партии Молдавии Владом Филатом.
Мы с самого начала говорили о том, что фальсификация выборов не состояла в неправильном подсчете голосов. Фальсификация состоялась в том, что по спискам избирателям были включены люди, которые не имели права голосовать. Будь они не страны, уехавшие давно за рубежом, будь те, которые голосовали многократно, или же с грубейшими нарушениями, мы с самого начала потребовали доступ к избирательным спискам. То, что нам было разрешено, конечно, с большими усложнениями мы сделали ксерокопии этих списков. Во вторник решением суда по иску коммунистической партии нам было запрещено это. И мы остались, в принципе, без списков по муниципию Кишинев. Несмотря ни на что, вот те данные, которые у нас есть, демонстрируют уже явно, как были фальсифицированы эти выборы. Представим все наши данные, все наши доказательства в Конституционный суд и попросим инвалидации этих выборов.
Это означает, что пока никакие массовые акции протеста вы не планируете?
Ну, пока мы должны доказывать нашу правоту. Наши сотрудники работают, каждый участок проверяем, документируем, протоколируем, и все эти документы, все эти доводы будут представлены в Конституционный суд. После того, исходя из решений, которые будут приняты Конституционным судом, и здесь нужно отметить, решение не будет принимать Конституционный суд. Решение будет принимать лично Воронин и Коммунистическая партия, потому что эта институция подвластна, как и остальные институты власти в Республике Молдова, подвластна им. И, исходя из этих решений, которые будут приняты, мы уже примем решение, как дальше действовать.
У нас противоречивая информация о количестве задержанных, арестованных, даже, к сожалению, убитых и пострадавших во время недавних вот этих драматических событий в центре Кишинева. Ваши эксперты, члены вашей партии как-то работают с этими списками? Понятно, сколько людей не хватает? Есть ли пропавшие без вести и где они?
Давайте так, есть официальные данные. Где-то 250 человек было задержано. Арестованы, некоторые из них выпущены на свободу, но с обязательством не выезжать из страны. Большинство из них избиты. Все эти люди запротоколированы, если можно так сказать. На каждого из них есть досье, есть фотографии, есть их декларации. Как они были арестованы, что с ними произошло во время ареста, как их избивали, что от них требовали, потому что требовали подписывать декларации о том, что их оппозиция заставляла делать то или другое. Это первая часть. По нашим данным, более 1000 человек были задержаны хоть на какое-то время. Более 1000 человек были путем давления на них обязаны были или подписывать какие-то там декларации, или давать какие-то объяснения. Но самое страшное то, что есть уже 3 умерших. Это ситуация гражданина Бобок, который проживает в муниципе Кишинев. Это первый казус. Второй – это гражданин Цибуляк из Аргеева. И третий случай уже по отношению к гражданину Цапу из Сорок. 3 убитых. И по нашим данным есть, по крайней мере, или минимум 5 человек, которые не можем найти. Родители не знают, где они находятся. По спискам полицейских участков они не числятся. По другим данным, это число гораздо больше, потому что есть многие студенты, у которых родители оба уехали за рубежом, и нету контактов, чтобы кто-то передавал об их исчезновении.
Каким-то образом реконструирована точно картина событий вот той драматической ночи. Понятно, кто были эти громилы, которые ворвались в правительственное здание?
Я был между полицейскими и этими громилами. Я видел их лица. Я видел, как они переговаривали по средству специальной связи, по средству знаков специальных и так далее. Для меня лично очень понятно, и у нас есть более 60 часов съемок, оперативных и любительских, и профессиональных. Эти съемки показывают очень четко, что происходило. Это не лица студентов. Там были специально обученные люди для того, чтобы громить, для того, чтобы провоцировать и довести до конца очень четкую поставленную задачу. Потому что, смотрите, что произошло в конечном-то итоге. В президентуре такая формальная атака, разрушения зашли только в здание, перевернули пару там стульев, столов, вознесли европейский флаг на президентуру, и все, этим все закончилось. Но задача для них была, это очевидно, чтобы громить и днем, и вечером, и ночью парламент. 7:30 вечера полицейские и специальные службы взяли под контроль здание. Пожар, который был в здании парламента, который горел там, на 5-м этаже горели кабинеты, более 40 минут ни одной специальной машины не подходило, чтобы тушили. Специально вот это все было сделано для того, чтобы показать, как все это страшно и как это плохо. Более того, наши коллеги-депутаты, которые зашли в парламент в свои кабинеты в 8 часов вечера, после того, как полиция взяла под контроль это здание, открывали свои кабинеты, там не было разрушений. А когда пришли утром на следующий день, все там было разгромлено, все было разрушено. То есть очень много вопросов. И, кстати, мы настаиваем и просим всех наших западных партнеров, чтобы обеспечить независимую международную комиссию для проведения расследования.
Вы не говорите этого прямо, а я вам задам такой прямой вопрос. Вы считаете, что власть все это и устроила?
Давайте я скажу вот что. Я не могу делать такие категорические заявления, потому что я по образованию юрист. Я на сегодняшний день могу только сказать, кто является бенефициаром этих событий. Коммунисты обеспечили себе, во-первых, предлог для того, чтобы показать оппозицию как разрушительную силу. Они использовали этот предлог, сразу наглым образом атаковала Румынию. И кроме того, они сейчас очень усердно пытаются списать все недостатки ихнего правления. И, кстати, 8-летнего правления в экономической сфере и так далее, уже на эти происшествия. Но для того, чтобы выяснить все, как это происходило, кто был организатором, нам нужна вот эта независимая следственная комиссия.
А версия о том, что семья бизнесмена Сати, младший из партнеров, сын Габриэль Сати, арестованный, выдан, насколько известно, из Украины сейчас в Молдавию, причастны или организовали эти события, вам не представляется с убедительной?
Вы знаете, вся эта теория о сговоре и так далее, мне кажется странным, потому что для того, чтобы это происходило, для этого должны быть и примизы какие-то быть, хоть и патетические. Для этого ничего не было. Это была спонтанная акция. Да, там были люди, участники этого протеста были те, которые занимаются боевыми искусствами. Президентом этой ассоциации, который является Габи Сати. Я не пытаюсь и не собираюсь его оправдывать. Есть для этого закон. Но такие прямые обвинения без суда и следствия, как говорится, мне кажется странноватыми. Не надо забывать о том, что против этой семьи Воронин воюет давно. И те письма, которые писал Назарбаеву по бизнесу Сати в Казахстане, и сейчас повторные письма, что делать до сих пор с целью захвата бизнеса Сати, я могу предполагать только, что это входит в этот сценарий. И плюс к всем этим, что я говорил, оппозиция, Румыния и так далее, еще прибрать к рукам бизнес самого большого предпринимателя Республики Молдова не исключено.
Говорил один из лидеров молдавской оппозиции Влад Филат. Кишиневский политолог Аркадий Барбароша полагает, что проведение повторных или досрочных выборов не в интересах оппозиции. Партия коммунистов президента Воронина одержала тактическую победу, которая, однако, может обернуться стратегическим поражением, считает эксперт. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Больших нарушений не будет обнаружено. Не будет обнаружено, потому что нарушения, как доказывают и лидеры оппозиции, не там. То, что было в урнах на выборах, было подсчитано, я думаю, более-менее правильно. На самом деле, как были брошены бюллетени, скорее всего, вопрос, который нужно внимательно расследовать. Порядка от 10 до 30% фиксированных голосов находятся там. Это и мертвые души, которые проголосовали, это мигранты, которые тоже проголосовали здесь. Это люди, которые голосовали несколько раз, в бюллетене все чисто, а вот если там кто-то голосовал дважды, трижды, четырежды. Я думаю, что решение Конституционного суда будет примерно следующим. Незначительные нарушения не привели не повлияли на исходы выборов. Скорее всего, оппозиция согласится с этим, возьмет мандаты и пойдет в парламент. Дальше, я думаю, что оппозиция все-таки будет дальше продолжать расследовать списки, исследовать списки и попытается использовать этот аргумент в качестве постоянного давления на партию коммунистов. Но я думаю, объективно оппозиция не заинтересована сейчас в повторных выборах, потому что это разнузданная кампания, которая развязана на основных средствах массовой информации правящей партии, и которая полностью использовала события 7 апреля, разрушение зданий парламента. Это повлияло сильно на общественное мнение. Сейчас партия коммунистов может получить и 78% голосов в случае повторных выборов.
Тактическая победа Воронина кажется бесспорной. В стратегическом плане он улучшил свое положение или у него, возможно, проблемы в дальнейшем?
В долгосрочной перспективе это тупик. Тупик, потому что эта линия ведет к поляризации общества. Воронин сейчас выстраивает внутренних врагов, а и внешних врагов также. Эта линия бесперспективна. Даже представители партии коммунистов в частных беседах видят бесперспективность этой линии, потому что на вопрос «а дальше что?» ответа нет.
Вот этот промежуток от выборов до выборов, это промежуток его продолжения его успеха или падения популярности, по-вашему?
Это зависит от многих факторов. Контроль над масс-медиа в значительной степени влияет на общественное мнение, влияет на электорат. Если ситуация дальше так будет продолжаться, то, скорее всего, его рейтинг будет достаточно высок. Хотя, если вы посмотрите на вопрос общественного мнения, рейтинг Воронина, начиная с 2003 года, неуклонно вверх, но падал. Был порядка 93%, кажется, максимальный индекс доверия, то сейчас порядка 40% с чем-то. Ближайшие оппоненты близко не подходят, потому что там на втором месте также представитель компартии, это Лупу, премьер-министр, это чередуется в разных опросах. Но на третьем месте, на третьем четвертом месте постоянно, начиная с 2007 года, мэр города Кишинева господин Киртуак. Но высокий рейтинг господина Киртуака, он обусловлен, конечно же, протестным общественным мнением, скажем так.
Сейчас по тому соотношению голосов, которое вроде бы должно быть узаконено, Воронину не хватает одного голоса для того, чтобы провести собственного президента. Может это быть дефицит ликвидирован в процессе окончательного подсчета?
Я думаю, что психологически оппозиция даже приветствовала бы такое, не открыто, но скрыто даже приветствовала бы такой исход. Потому что, с одной стороны, это не заставляет оппозицию искать среди членов парламента кого-то, кто голосовал бы за кандидата коммунистов в президента. Если подсчет не даст дополнительного голоса в пользу коммунистов, я сомневаюсь, что он даст, потому что это будет выглядеть скандально несколько. И придется, придется искать кого-то из своих, кто поддержал бы кандидата в президента. Во всяком случае, более выгодно такое решение, нежели повторное. Воронин объявил еще 5 апреля день голосов, что он не будет договариваться с партиями оппозиционными, которые пройдут в парламент. Но он будет искать поддержку среди членов фракции. То есть он будет говорить персонально, скажем, с некоторыми новоизбранными членами парламента.
С кишиневским политологом Аркадием Барбарошей беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как меняется характер нарушений прав человека в России? Об этом после обнародования доклада Владимира Лукина говорим с его предшественником Олегом Мироновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Мы подводим итоги пятницы 17 апреля. Кандидат на пост мэра Сочи Борис Немцов требует отменить регистрацию на выборах кандидата от партии «Единая Россия» Анатолия Пахомова. Жалоба подана в городской суд в связи с массовыми нарушениями во время предвыборной агитации в Сочи. Рассмотрение назначено на 20 апреля. Ранее сегодня избирательная комиссия Сочи аннулировала регистрацию предпринимателя Александра Лебедева и политика Андрея Богданова кандидатами в мэры города. Суд признал незаконной регистрацию Лебедева и за ошибок в оформлении документов. О ходе избирательной кампании я расспросил специального корреспондента «Радио Свобода» в Сочи Михаила Соколова.
Кампания носит очень такой специфический характер. Скажем, за несколько дней пребывания в Сочи мне так и не удалось увидеть вживую исполняющего обязанности мэра Анатолия Пахомова, кандидата «Единой России», поскольку он полностью закрыт от независимой прессы, и никакие контакты его штаб с журналистами, не принадлежащими к их спецгруппе, не практикует. С другой стороны, на сочинских телеканалах идет масштабнейшая уже 2 дня спецоперация. Это демонстрация специально подготовленных сюжетов, направленных против кандидатов Александра Лебедева и Бориса Немцова, причем главе Национального резервного банка достается даже, пожалуй, пока больше, чем лидеру «Солидарности». Уже 2 дня демонстрируется по всем каналам один и тот же фильм, где Лебедев чуть ли не британский шпион и человек, которому не подадут руки Дмитрий Медведев и Владимир Путин, несмотря на то, что вот были плакаты, где он был изображен на фотографии вместе с президентом и премьером.
А это производство местных тележурналистов?
Ну, по сведениям, которые очень трудно проверить, над этой продукцией работает группа специально обученных кубанских журналистов. Ну, есть бригады технологов и из Москвы, и сочинские здесь под найми работают. В общем, большое такое мероприятие.
В городе, я не говорю сейчас о каких-то очагах политического интереса, чувствуется какое-то политическое напряжение? Понятно, что через неделю выборы? Или по разговорам горожан этого не скажешь?
Я бы сказал, что люди знают о том, что выборы будут. Особого специфического интереса не наблюдал, потому что людям вот по телевидению демонстрируют одного хорошего кандидата очень долго, а сейчас стали показывать еще двух плохих. На встрече, скажем, с тем же Немцовым, когда он появляется на улицах, а вся тактика, как они говорят, это партизанская, люди, безусловно, тут же подходят, задают вопросы, то есть при появлении живого кандидата они, конечно, на это реагируют. Ну и на встрече с господином Пахомовым мы видим по телевизору полные залы работников школ или больниц в рабочее время, встречающихся с исполняющим обязанности мэра.
Некоторые политологи говорят, что избирательная кампания в Сочи может быть хотя бы относительно неожиданной в силу некого вольнолюбия вот этого южно-русского края. Все-таки море рядом, много переселенцев. Это подтверждается, как вы считаете?
Ну, есть определенное количество людей, которые, безусловно, недовольны засилием кубанских во власти. Губернатор Ткачев уже несколько лет присылает сюда в качестве мэров представителей Кубани, а исторически все-таки Сочи – это всесоюзный курорт федерального значения, а до того часть Черноморской губернии. И, конечно, к этим людям относятся с подозрением, тем более, что за последние годы наделано очень много такого, что в других бы регионах, ну, привело бы к разнообразным криминальным делам, судебным процессам, снятию с должностей и так далее. Это и раздача земли разным компаниям, и абсолютно незаконная застройка береговой черты небоскребами, и разнообразные спекуляции с недвижимостью, активное участие чиновников в крышевании бизнеса. Все это, конечно, вызывает сопротивление, тем более, что есть и, условно, группы, которые впрямую страдают от предстоящей Олимпиады. Это жители Имеретинской долины, которым так и не предложили нормальную, адекватную компенсацию за их жилье. Ну и вообще, как в любом российском городе, есть социальные группы, находящиеся просто в нищете. Очень много вот в этом богатом месте общежитий, где люди живут, ну, в нечеловеческих условиях. Это я видел буквально вот на днях своими глазами. И, конечно, для них в каком-то смысле вопрос не в том, чтобы проголосовать за кого-то, а продемонстрировать свое неприятие власти. Радикальная позиция Немцова, она часть этих людей, безусловно, привлекает. А часть привлекал Александр Лебедев.
О предвыборной кампании в Сочи специальный корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соколов. Программу «Время свободы» продолжим после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Яблочники Сергей Ковалев и Виктор Шейнис не согласились со своей партией и поддержали Немцова.
Комментарии эксперта.
Экономист Михаил Бернштам считает, что Обаме возражает сама жизнь.
В блогах «Свободы».
Интеллигенция называет Самару самарском. Почему?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Кандидат на пост мэра Сочи Борис Немцов требует отменить регистрацию на выборах кандидата от «Единой России» Анатолия Пахомова. По словам адвоката Немцова Александра Глушенкова, соответствующая жалоба подана в городской суд в связи с массовыми нарушениями во время предвыборной агитации в Сочи. Рассмотрение дела назначено на 20 апреля. Официальные итоги пересчета голосов, поданных на выборах в парламент Молдавии, будут объявлены 21 апреля, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Юрий Чекан. Вместе с тем, по словам заместителя главы ЦИК Ренаты Лапти, пересчет голосов подтвердил победу правящей партии коммунистов. По ее словам, расхождение с первоначальными официальными данными лишь в сотые доли процента. Причиной смерти китаянки Цуи Цинянь в поезде «Благовещенск-Москва» стала двусторонняя пневмония, сообщил в пятницу главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Следственный комитет при прокуратуре России предъявил Илимпашеха Цуеву обвинение в пособничестве в убийстве Руслана Имадаева, героя России, бывшего депутата Госдумы. Цуев также обвиняется в покушении на военного коменданта Чечни Сергея Кизюна. В ответ на предстоящие в мае учения НАТО на территории Грузии, Абхазия и Южная Осетия могут провести собственное учение, заявил президент Абхазии Сергей Багапш. Выступая в пятницу на пресс-конференции в Москве, он также сообщил, что развертывание российских военных баз в Абхазии находится в завершающей стадии. Багапш подтвердил, что создаются базы в Гудауте и Очамчире. Европейский союз пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в майском саммите в Праге, на котором будет дан старт программе «Восточное партнерство».
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 17 апреля. Вот главная тема второй половины этого часа. Президенты России и Азербайджана провели переговоры в Москве. В чем различаются интересы стратегических партнеров? Проблема сотрудничества демократов с недемократической властью. Сколь устойчиво созданная спецслужбами российская общественно-политическая система. Премия ТЭФИ пытается родиться во второй раз. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Эксперты считают, что за десятилетие пребывания у власти в России Владимира Путина в стране сформировалась новая общественно-политическая система. Этому строю, который совмещает в себе характеристики политического авторитаризма, рыночной экономики, имперской идеологии и корпоративного государства, дают разные определения, однако большинство экспертов сходятся в выводе о его устойчивости. Довольно часто говорят и о том, что отсутствие свободных выборов, небрежение к правам человека, демократическим свободам есть характеристики, присущие русскому государству на протяжении всей его тысячелетней истории. И поэтому якобы то, что построил Путин, это и есть то, что нужно России, то, к чему привык и приспособился российский народ. Об оправданности такой концепции я беседовал с гостем рубрики «Собственный опыт», независимым политиком, историком Владимиром Рыжковым.
Ну, это вполне имеет под собой систему аргументов, потому что действительно режим личной авторитарной власти, режим правового произвола, вертикальная иерархия, доминирование бюрократии, полицейщина, которая возродилась в полном объеме, только вместо казачьих нагаек, дубинки и электрошоки. Это все действительно уходит корнями в нашу историю, по крайней мере, в последние там 400-500 лет, и это вполне может рассматриваться как продолжение традиции. Другое дело, что здесь не договор. Оговаривается вторая часть истины. Культуры точно так же подвержены изменениям, как и моды в одежде или, скажем, как в искусстве эпохи. Все основные нации мира изменились. Например, изменились англичане, которые уже теперь не хозяева империи, над которой никогда не заходит солнце. Изменились американцы еще 100 лет назад. У них был бандитский капитализм, монополии, но сегодня это совершенно другая страна. Изменились немцы, у которых еще несколько десятилетий назад антисемитизм был официальной идеологией, а нацистская партия была правящей. Изменились японцы, которые еще несколько десятилетий назад были милитаристской, вооруженной до зубов и шовинистической империей. Поэтому то, что у нас сейчас власти осознанно восстанавливают многое из худшего, что было у нас в истории, вовсе не означает, что мы обречены на эти негативные вещи. Просто нет воли у народа и у политических элит меняться к лучшему. Но это не означает, что эти перемены невозможны.
А есть у вас ответ на вопрос, почему нет воли?
Воли нет, потому что интересы толкают российские элиты в противоположную сторону. Дело в том, что наша экономика остается рентной, сырьевой. Тот тонкий слой 1-2%, который рулит страной, он просто наслаждается бесконтрольностью, расхищая гигантские нефти и газоприбыли от этой сырьевой рентной экономики. Поэтому как раз в интересах тонкой верхушки, которая наслаждается лексусами, мерседесами, хаммерами, коттеджами здесь и во Франции, отдыхом в Куршавеле, в интересах этой верхушки эксплуатировать авторитарный миф и авторитарную модель власти, чтобы и дальше упиваться этими сверхприбылями, не делясь с народом и находясь в ситуации полной бесконтрольности. Поэтому здесь доминируют не культурные какие-то вещи, не традиции, а шкурные, извините, совершенно животные интересы.
Можно положить свою политическую или профессиональную жизнь на то, чтобы пытаться противостоять этой системе, выступать там в жесткой оппозиции, пытаться договориться в демократическом лагере и ничего не добиться. А можно войти внутрь этой системы и попытаться улучшить ее изнутри. Это такая психология шестидесятников, когда многие вступали в КПСС для того, чтобы улучшить систему, режим и саму партию изнутри. Применима ли такая парадигма к нынешней России, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, что все-таки не шестидесятники, которые пошли во власть, свалили советскую систему. Она просто надорвалась. Закончила экономическим банкротством, поэтому не надо тешить себя иллюзиями. Из тех людей, которые за последние 7-8 лет пошли во власть, из числа интеллигентов, либералов, тешили себя надеждой, что что-то смогут изменить, то это все кончилось провалом, потому что режим с каждым годом становится все жестче, все более коррумпированным, все более произвольным, он становится все хуже. То есть они не добиваются тех результатов, на которые, как они полагали, рассчитывали. Я все-таки думаю, что эти люди проявляют элементарный конформизм. Я не верю в то, что эта тактика может дать какой-то результат.
В какой степени политическое определение человека зависит от его само, от его воли, стремления, усилия, в какой от политической ситуации?
Здесь, пожалуй, верна формулировка философа испанского Ортега и Гассета, который говорил: «Я – это я и мои обстоятельства». Да, человек очень многое решает, и именно он определяет ту точку, в которой стоит. И именно он за это отвечает, это его персональная ответственность. Но человек не может переломить глобальных трендов и тенденций. Если 99% элиты идет в сторону авторитаризма и расхищения сырьевой ренты, если 95% или 90% народа пассивно за этим наблюдает и даже этим не интересуется, то очень трудно одиночкам или людям, которые занимают принципиальную позицию, переломить эту ситуацию. Поэтому здесь есть, конечно, общие тенденции, но это не снимает с каждого из нас личной ответственности за свой выбор.
Нынешняя вот эта система корпоративного капитализма, сколь великим запасом прочности она обладает? Она прочнее советской системы?
Она прочнее советской системы, потому что пока она не сошла с ума, не берет на себя заведомо невыполнимых обязательств. В этом смысле она более рациональна. Например, нет сейчас, к счастью, таких военных авантюр, как Афганистан на излете советской власти. Пока системе хватает ума не втягиваться в новую гонку вооружений, которая могла бы ее разорить. Пока финансовый блок правительства за последние годы проводил и проводит вполне ответственную политику контроля над расходами, накапливания резервов в тучные годы. То есть она, эта власть, извлекла уроки из советской истории, является более рациональной, менее амбициозной. Она неэффективна, если сравнивать ее со современными правовыми и демократическими обществами, но она, безусловно, более рациональна, более эффективна, чем советская, и в этом смысле запас прочности у нее более серьезный.
Означает ли это в таком случае, что попытки изменить эту систему извне, бороться с ней в прямом политическом столкновении, обречены на неудачу?
Нет, это не означает. Дело в том, что в обществе российском сегодня гораздо больше, чем в советском, людей, которых не устраивает эта ситуация. Я хочу обратить внимание, что хуже всего результаты у Путина и у Единой России – это крупные города, мегаполисы, я имею в виду на выборах, даже этих фальсифицированных. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Барнаул и так далее. Там как раз, где проживает наиболее активная, образованная и информированная часть общества, там как раз их поддержка меньше всего. И именно там есть запрос, и это можно говорить о миллионах людей, которые действительно хотят, чтобы в России работали суды, была защищена собственность, чтобы на рынке были честные правила конкуренции, чтобы Россия достойно выглядела с точки зрения свободы слова, информации и так далее. За этих людей надо бороться, и по опросам Левада-центра их процент очень велик. 18-20% твердых сторонников верховенства права, демократических принципов и так далее. Поэтому это далеко не безнадежное дело, это весы, это ситуация, когда надо бороться за консолидацию этих людей, и эти люди в состоянии изменить соотношение сил.
Гость рубрики «Собственный опыт. Независимый политик» и историк Владимир Рыжков. Мы беседовали о российских попытках найти свой путь к демократии. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас о конкретных политических событиях. 17 апреля в Москве прошла встреча президента России Дмитрия Медведева и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Медведев призвал сохранить позитивную динамику развития отношений между двумя государствами. Ильхам Алиев подчеркнул, что Россия остается для Азербайджана стратегическим партнером. О том, что таится за этими приятными дипломатическими фразами, выяснял мой коллега Олег Кусов.
В августе прошлого года премьер-министр Турции Раджеп Эрдоган предложил проект Кавказской платформы безопасности и сотрудничества. В своеобразный Кавказский альянс могли бы войти Турция, Россия и все три южнокавказские страны. Прошло 8 месяцев, но эта инициатива пока не обрела практического воплощения. Более того, все эти страны демонстрируют стремление развивать двустороннее сотрудничество, что наглядно проявилось в эти дни. Президент Азербайджана отправился с визитом в Москву, а глава внешнеполитического ведомства Турции в Ереван. Южнокавказские политологи считают, что эти два визита совпали не случайно. Слово азербайджанскому политологу Лейле Алиевой.
Идет серьезное движение в геополитике региона, и каждый пытается как-то воспользоваться этим моментом, играя в игры, которые позволят или оказывать давление на ту или другую сторону, или просто выиграть максимум выгоды для себя в плане национальных интересов из этой ситуации.
Армянский политолог Александр Искандарян в целом согласен с Лейлой Алиевой.
Нет, это, конечно, не совпадение. Это проявление одного и того же процесса. Можно его назвать синдромом улучшения армяно-турецких взаимоотношений. Процесс нормализации дипломатических отношений, то есть появление послов, фактического признания друг друга двумя государствами и открытия границ, похоже, что входит в свою завершающую стадию. Это невозможно без согласия региональных и внерегиональных крупных игроков. И в том же ряду поездка Ильхама Алиева в Москву.
В Баку не исключает, что визит Ильхама Алиева в Москву – это своеобразная попытка Кремля использовать в своих интересах появившиеся недавно проблемы в отношениях между Баку и Анкарой, продолжает Лейла Алиева.
Поскольку инициатива идет с российской стороны, то это, скорее всего, попытка России использовать возникшую ситуацию, напряжение между, скажем, Турцией и Азербайджаном. С другой стороны, это попытка Алиева прощупать, насколько далеко может пойти Россия навстречу, имеется в виду Азербайджану, в плане удовлетворения его национальных интересов. И я думаю, что на этой встрече будет определено, насколько две стороны могут подойти близко.
Ключевой интерес Азербайджана заключается исключительно в восстановлении территориальной целостности страны.
Правильно говоря, я не вижу оснований для глубоких подвижек. Если посредники Минской группы и все остальные серьезные игроки, заинтересованные хоть в каком-то продвижении, то его возможно достигнуть, но опять-таки ровно настолько, что оно позволит только слегка изменить ситуацию, но не существенно.
В центре внимания переговоров между президентами России и Азербайджана, помимо проблем Нагорного Карабаха, и вопросы сотрудничества в газовой сфере, говорит политолог Евгений Кришталев.
Не так давно «Газпром» подписал с ГНКР, азербайджанской государственной нефтяной компанией, меморандум о начале переговоров по продаже газа азербайджанского для российских потребителей. И вот в течение вот этих дней будут идти переговоры касательно того, каким образом, в каком объеме, в какой форме эти поставки газа могут осуществляться. Предварительно такой информации для начала будет идти небольшие объемы газа для потребителей Дагестана, Северного Кавказа, но в первую очередь Дагестана. Все тем самым попытаются обеспечить потребителей в южных республиках необходимыми объемами газа для того, чтобы простить себе задачу снабжения их и немножко диверсифицировать потоки, оптимизировать их. Что касательно более глубоких и больших соглашений, очень часто в России упоминается как раз месторождение Шах-Дениз о том, что «Газпром» рассчитывает тем самым дотянуться до запасов Шах-Дениза особенно, то здесь тоже во многом подвижки будут наблюдаться, хотя бы потому, что Азербайджану необходимо диверсифицировать поставки газа разным потребителям. Понятно, что построен трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, по которому пойдет основной массив газа, но для страховки, опять-таки, исходя из ситуации общей и прагматичности политики, ГНКР просто необходимо иметь еще один какой-то запасной вариант экспорта газа, оформленный документально, а не чтобы потом находить потребителей экспромтом, пытаясь заключить наспех какое-нибудь соглашение.
Пригласив Ильхама Алиева, Москва в очередной раз пытается дать понять южным соседям, прежде всего Турции, что именно Россия должна играть исключительную роль на Кавказе. Так считает руководитель Центра исследований «Запад-Восток» Арустун Руджлум.
В первую очередь хочется продемонстрировать это, потому что вот за последние месяцы желание Турция каким-то образом повлиять на события на Южном Кавказе и международная поддержка этих инициатив президента Абдуллы Гюля. Россия сидела молча, наблюдала за этим. Ну, естественно, оказывала сопротивление как руками своих сторонников в Армении, а также своих проводников пророссийской политики в Азербайджане. И как бы Россия теперь хочет поставить точку над и доказать, что без нее на Южном Кавказе решить какие-либо вопросы невозможно. И вообще роль России на Южном Кавказе должна быть приоритетной. Москва пытается добиться каких-нибудь серьезных сдвигов в армяно-азербайджанских отношениях. Я думаю, что наиболее серьезный сдвиг, на который можно рассчитывать, это будет очередная московская декларация. Но далее этот процесс не продвинется, потому что вопрос карабахского урегулирования – это уже не просто вопрос конфликта, территориального спора, но это также тот необходимый политический фактор, инструмент, который непосредственно влияет на внутриполитические ситуации в обеих странах.
Стало известно, что на будущей неделе Москву посетит президент Армении Серж Саргсян. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы», и, как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске рассказ о проблемах и новостях в средствах массовой информации. Сегодня, 17 апреля, стало известно, что национальный телевизионный конкурс ТЭФИ-2009 будет принципиально отличаться от 14 предыдущих. Об этом объявил президент фонда Академии российского телевидения Михаил Швидкой, который сменил на этом посту Владимира Познера. Новые условия участия ТЭФИ-2009 должны привлечь покинувшие ранее конкурс каналы и вернуть телевизионному конкурсу «Былой престиж». Каким именно образом? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Российская национальная телевизионная премия ТЭФИ присуждается в виде статуэтки орфея работы Эрнста Неизвестного за высшие достижения в области телевизионных искусств с 1994 года. Для того, чтобы в нынешнем сентябре состоялась 15-я церемония, пришлось изменить условия участия в конкурсе. Сначала от участия в ТЭФИ отказались телекомпании НТВ и ТНТ, а затем государственный медиахолдинг ВГТРК. Президент организатора конкурса фонда Академии российского телевидения Михаил Швидкой рассказал о решении, способном изменить ситуацию.
Мы полагаем, что ситуация в Академии стабилизировалась, я говорю от лица моих коллег, что Академия – открытая общественная организация, и в этом смысле те люди, которые считают возможным и нужно продолжать работу в Академии, будут ее продолжать. Все, кто считает, что на сегодняшний день им по каким-то причинам не хочется продолжать работу в Академии, они ее продолжать не будут. Я хотел подчеркнуть, что в этом году будет номинироваться на премии не представители каналов и не каналы будут представлять свои работы, а представлять работу будут только производители. Если канал за счет необходимого выставить свою программу, которую он производит, скажем, программу информационную, то это вполне возможно. Ничто не возбраняется. Но это мы подчеркиваем конкурс по представлению производящих компаний. Мы даже полагаем, что не будем говорить, на каком канале идет эта программа, присуждая премию. Мы считаем, что это не принципиально. Это также поддержали каналы вещатели. Совет учредителей принял решение о том, чтобы принять предложение пятого канала о том, что он будет снимать и транслировать церемонию. Церемония будет проходить в Петербурге в этом году, 26 сентября. Естественно, что это для нас очень важный конкурс, потому что он 15-й, юбилейный, и 15 лет Академии.
Главное нововведение конкурса ТЭФИ-2009, о котором рассказал Михаил Швидкой, должно увеличить число участников, расширив их круг за счет студий-производителей. Повлияет ли это нововведение на качество телевизионной продукции? Мой следующий вопрос адресован арт-директору студии «Фишка фильм» режиссеру Ирине Васильевой. Насколько производители зависят от интересов, от вкуса каналов телевизионных, с которыми они сотрудничают?
Зависит абсолютно. Естественно, мы пытаемся приобрести форму того сосуда, который согласен принять нас. Со своей формой мы остаемся за бортом, за околицей каналов. И у нас нет никаких финансовых возможностей, чтобы заниматься искусством для искусства, да, телевизионным искусством для телевизионного искусства. Потому что такие шалости себе позволить не можем, поэтому суровая проза финансовой жизни заставляет нас принимать форму запросов каналов. А она становится все более китчевой, все более упрощенной, простонародной. Это в каком-то смысле замечательно и оправдано, но ТЭФИ все-таки должно иметь возможность поднимать планку, хотя бы ТЭФИ. Хочется верить в то, что вот это благое движение в очень правильном направлении действительно уравняет шансы. Но, с другой стороны, ведь прекрасно просвечивает лицо канала сквозь этот продукт, который будет представлен как бы независимой студией. Если уже тогда доводить это начинание до абсолютной чистоты, тогда нужно, чтобы копирайт был указан только студии производителя, а не канала. Тогда вот действительно уже соревнование будет на равных. И тогда я уверена, что вернутся самые чистые и честные академики, которые в свое время отказывались просто принимать участие в этом, не хотели подыгрывать тогда амбициозным играм каналов.
Мнение Ирины Васильевой разделяет и моя коллега, телекритик, член Академии российского телевидения Анна Качкаева.
На мой взгляд, принято очень важное решение. Никто из творцов отныне, по большому счету, не должен по логике зависеть от каналов-вещателей, которых все-таки не так много, и которые, собственно, и упрекали в том, что они давят на выбор академиков, которые в большинстве своем трудятся на этих каналах. Ну, главным образом, руководители этих каналов. Теперь принято решение, что работы будут выставлять на конкурс производителей. С моей точки зрения, это верно, потому что в ситуации, когда так меняется технологическая среда, совершенно не важно, какой канал будет распространять телевизионное произведение. Это, в конце концов, может быть и спутник, и кабель, и интернет. Поэтому главное, кто произвел. И насколько этот продукт интересен и важен и нужен зрителям. Но, тем не менее, мне кажется, все равно не решены принципиальные еще вещи. Потому что вроде бы вот сейчас канальная такая конкуренция и давление как фактор изъят из процедуры. Но это все равно не отменяет ни клановости, ни симпатии, ни количества академиков, выдвинутых от больших крупных каналов, которые, конечно, там превалирует. Теперь можно только рассчитывать на их профессионализм, честность, ответственность и понимание важности того, чтобы премия все-таки не умерла.
Номинация на премию ТЭФИ действительно важное признание профессионального мира. Однако, какими мотивами будут руководствоваться эти профессионалы и есть ли у национального телеконкурса будущее, станет ясно только после награждения победителей в сентябре. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В пасхальные дни исполняется полвека со времени основания в Лондоне галереи православных икон, которая названа именем ее владельца Ричарда Темпла, рассказывает корреспондент Радио Свобода Великобритании Наталья Голицын.
Когда весной 1959 года молодой англичанин по имени Ричард Темпл открыл в Лондоне галерею русских икон, он еще не знал, что это решение будет судьбоносным и что иконы повлияют на всю его последующую жизнь, изменят его отношение к жизни, к людям, искусству и даже религии. Воспитанный в семье английских аристократов в англиканской религиозной традиции, он уже в зрелом возрасте перешел в православие. Темпл Галери приобрела известность далеко за пределами Англии. В галерею стекались русские иконы из Франции, Германии, балканских стран и Америки. При этом деятельность ее владельца трудно назвать чистым бизнесом. Со временем Ричард Темпл стал одним из крупнейших европейских экспертов по древнерусской живописи и византийскому искусству. Он автор нескольких монографий о русской иконе, в которых анализируется сакральный смысл и эстетика древнерусской живописи. Основатель Темпл Галери выступает с лекциями о русской иконе в британских университетах и сотрудничает с искусствоведами и музеями. музеями многих стран. В огромной мере благодаря ему английская публика получила представление о русской иконописи и древнерусской культуре. Интерес к русской иконописи и Temple Gallery заметно возрос, когда после распада Советского Союза в Британию хлынула так называемая третья волна русской эмиграции. Как признается сам Ричард Темпл, за полвека через его галерею прошло не менее 6000 русских икон. Часть из них пополнила музейные коллекции разных стран, часть осела в частных домах православных верующих, а часть вернулась в Россию и стала достоянием иконной сокровищницы патриарха Московского и всея Руси. За полстолетия своего существования Temple Gallery превратилась в крупный и популярный анклав русской культуры в британской столице.
Из Лондона сообщала Наталья Голицына. О своем отношении к русской иконописи и древнерусской культуре рассуждает владелец и основатель Temple Gallery Ричард Темпл.
Еще ребенком в возрасте 10-11 лет я заинтересовался иконами. Помню, как в дом моей матери пришла посылка из Америки от бабушки, в которой были иконы. Отчетливо помню атмосферу, окружавшую прибытие посылки, и слова матери о том, что это настоящие русские иконы. Вспоминаю, что все тогда воспринимали эту посылку как событие. Позднее, в возрасте 16-17 лет, я заглянул в Лондоне в лавку старьевщика и обнаружил там покрытую слоем копоти и пыли икону. Помню, что выложил за нее все бывшие у меня деньги, кажется, 11 фунтов. 6 лет спустя, когда мне было 22, в то время все мои друзья были художниками, я основал галерею, и эта икона всегда была в ее экспозиции. Меня всегда, намного больше, чем бизнес, привлекала та философская, психологическая и эмоциональная аура, которая окружает икону как сакральный предмет. Язык иконописи я воспринимаю как универсальный язык сакральной правды. Этот язык выражает реальность с помощью свойственных ему ни на что не похожих структурных особенностей. Я до сих пор изумляюсь мощности его эмоционального и духовного воздействия. За 50 лет Temple Gallery превратилась в своего рода культурный и духовный микрокосм, которому икона придает сакральные измерения. Мне приходится читать лекции в Уэльском университете, сотрудничая со школой традиционного искусства, которая является частью фонда принца Уэльского. В качестве иллюстрации я использую иконы. Разгадать их таинственную силу я пытаюсь в своих книгах. Думаю, что меня трудно назвать типичным арт-дилером. Само существование моей галереи в огромной мере обеспечивается моими научными студиями и общением с широкой аудиторией, с которой я делюсь своими находками, духовным и художественным опытом, теорией и практикой сакрального искусства.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были британский галерист и искусствовед Ричард Темпл и моя лондонская коллега Наталья Голицына. Исполнилось полвека лондонской галереи православных икон Temple Gallery. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 апреля, над которым работали продюсеры Оксана Паньер и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шара. Я прощаюсь до начала следующей недели, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей коллега Игорь Померанцев представит вам очередной документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в программе Игоря рассказ о роли ангелов в жизни разных людей. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Грозном есть новые достопримечательности.
Главное нарушение – это неправильное составление избирательных списков.
На данный момент мы не собираемся подписывать какой-либо документ об урегулировании армяно-турецких отношений.
Предъявленного обвинения, она так и осталась непонятна.
Смерть молодой женщины наступила в результате отека легких и отека головного мозга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. «Свободный информационный мир», «Радио Свобода».